Глава 15. В полете. В одном уголке ковра самолета ворс был в неважном состоянии. Это, наверное, постаралась моль. В остальном же ковер отлично сохранился. А что касается бахромы, украшавшей его, то она была совсем как новая. Вольке показалось даже, что он уже где-то видел точно такой ковер, но никак не мог вспомнить, где. Не то в квартире у Жени, не то в учительской комнате в школе. Старт был дан в саду при полном отсутствии публики. Хоттабыч взял Вольку за руку и поставил его рядом с собой, на самой серединке ковра. Затем он вырвал из бороды три волоска, дунул на них и что-то зашептал, сосредоточенно закатив глаза. Ковер затрепетал. Один за другим поднялись вверх все четыре угла с кистями, потом выгнулись и поднялись вверх края ковра, но середина его продолжала покоиться на траве под тяжестью тел обоих пассажиров. Потрепетав немножко, ковер застыл в неподвижности. Старик сконфуженно засуетился. «Прости меня, о любезный Волька, случилось недоразумение, я это все сейчас исправлю». Хоттабыч с минутку подумал, производя какие-то сложные вычисления на пальцах. Очевидно, на сей раз он пришел к правильному решению, потому что лицо его прояснилось. Он выдрал из бороды еще шесть волосков, половинку одного из них оторвал и выбросил как лишнюю, а на остальные, как и в первый раз, подул и произнес, закатив глаза, заклинание. Теперь ковер выпрямился, стал плоским и твердым, как лестничная площадка, и стремительно рванулся вверх, увлекая на себя улыбающегося Хоттабыча и Вольку, у которого голова кружилась не то от восторга, не то от высоты, не то от того и другого вместе. Ковер поднялся выше самых высоких деревьев, выше самых высоких домов, выше самых высоких фабричных труб и поплыл над городом, полным сияющего мерцания огней. Снизу доносились приглушенные расстоянием человеческие голоса, автомобильные сирены, пение гребцов на реке, отдаленные звуки духового оркестра. Вечерняя темнота окутала город, а здесь, наверху, еще виден был багровый солнечный диск, медленно оседавший за горизонт. «Интересно», — промолвил Волька задумчиво, — «интересно, на какой мы сейчас высоте?» «Локтей 600-700», — отвечал Хоттабыч, продолжая что-то высчитывать на пальцах. Между тем ковер лег на курс, продолжая одновременно набирать высоту. Хоттабыч величественно уселся, поджав под себя ноги и придерживая рукой шляпу. Волька осторожно нагнулся и попытался сесть, поджав под себя ноги, как это сделал Хоттабыч. Но никакого удовлетворения, а тем более удовольствия, от этого способа сидения не испытал. Тогда, зажмурив глаза, чтобы побороть противные чувства головокружения, Волька уселся, свесив ноги с ковра. Так было удобнее, но зато немилосердно дуло в ноги. Их относило ветром в сторону, и они все время находились под острым углом к туловищу. Убедившись, что и этот способ сидения не дает подлинного отдыха, Волька кое-как устроился, вытянув ноги вдоль ковра. Вскоре Вольку стал не на шутку донимать холод. С грустью подумал он о своей форменной одежде. Она пришлась бы сейчас очень-очень кстати. Но форменная одежда осталась далеко внизу, в шкафу дома, во многих сотнях километров отсюда. За неимением лучшего Волька решил согреться так, как это делали в стародавние времена, задолго до Волькиного рождения, извозчики. Этот способ как-то показал ему на катке его отец, который еще хорошо помнил извозчиков на московских улицах. Волька стал размашистыми движениями хлопать себя по плечам и бокам, и тут же, не успев даже пикнуть, соскользнул с ковра в бездну. Что и говорить. Не ухватись, Волька, обеими руками за бахрому. обрамлявшую ковер самолет. Пришлось бы на этой необычной воздушной катастрофе и закончить нашу повесть. А Хоттабыч сначала даже не заметил, что произошло с его юным другом. Старик сидел спиной к Вольке, поджав под себя по восточному обычаю ноги, и углубился в воспоминания. Он пытался припомнить, как снимать собственные заклятия. «Хоттабыч!» — не своим голосом закричал Волька, чувствуя, что долго ему не удержаться на буксире у ковра самолета. «Погибаю, Хоттабыч! О, горе мне!» — засуетился старик, увидев Вольку, летевшего над бездной. «Позор на мои седины!» Причитая и всячески кляня себя за беспечность, он втащил обомлевшего от страха Вольку на ковер, усадил его возле себя, крепко обнял и твердо решил не выпускать из объятий, пока они не приземлятся. «Хорошо бы сейчас бы достать чего-нибудь тепленького из одежды», — мечтательно сказал Волька, не попадая зуб на зуб. «Пожалуйста, о блаженный Волька ибн Алеша!» — ответствовал Хоттабыч и прикрыл сверху Вольку неведомо откуда появившимся халатом. Стемнело. Теперь на ковре самолете стало особенно неуютно. И Волька предложил Хоттабычу подняться локтей на 500 выше. «Тогда мы снова увидим солнце». Хоттабыч глубоко засомневался, можно ли до завтрашнего утра увидеть уже закатившееся дневное светило, но спорить с Волькой не стал. И можете себе представить, как он удивился, и насколько вырос в его глазах Волькин авторитет. Когда, поднявшись повыше, они действительно снова увидели солнце, которое, как ни в чем не бывало, снова только-только касалось своим багровым краем черной линии далекого горизонта. «Если бы, подчиняясь твоей скромности, Волька, не дал я тебе обещания, ничто не удержало бы меня от того, чтобы назвать тебя величайшим в мире балдой», — восхищенно произнес Хоттабыч, но, увидев на Волькином лице явное неудовольствие, быстро проговорил: «Ну, раз тебе не угодно, позволю себе просто поразиться необыкновенной зрелости твоего ума. Раз я тебе обещал не называть тебя балдой, не буду». «И никого другого тоже не называй этим словом». «Хорошо, о Волька», — покорно согласился Хоттабыч. «Клянешься?» «Клянусь». Глубоко под ними проплывали леса и поля, реки и озера, деревни и города в нежном жемчуге электрических огней. Возникло, потемнело и скрылось во мраке под ними белоснежное море облаков с застывшими округлыми краями, а ковер все летел и летел все дальше и дальше на юго-восток, все ближе и ближе к тем неведомым краям, где уже, быть может, страдал во власти злых и жестоких рабовладельцев юный невольник Женя Богорат. «А бедный Женька, верно, томится сейчас в непосильном труде», — с горечью произнес Волька после долгого молчания. Хоттабыч только виновато крякнул в ответ. «Один на чужбине», — тоскливо продолжал Волька, — «без друзей и родных стонет, наверное, бедняга». Хоттабыч снова промолчал. «Если бы наши воздухоплаватели могли слышать, что происходит за много тысяч километров от них на востоке. За много тысяч километров от них на востоке в это самое мгновение Женя Богорат действительно стонал. «Ой, не могу!» — стонал Женя. «Ой, хватит!» Для того, чтобы рассказать, при каких обстоятельствах он произнес эти достойные сочувствия слова, нам придется на время расстаться с нашими путешественниками и рассказать, что за эти двое суток произошло со звеньевым третьего звена, шестого, а со вчерашнего дня седьмого, Б-класса, 124-й Московской средней школы, Богородом Евгением.